но он не видел реальной возможности скрыть правду. Слишком много учреждений и ведомств замешано. Слишком много людей. Им никак не удастся удержать крышку на этом кипящем котле. Неужели у них хватит глупости попытаться? Он еще ослабил крепежный ремень на груди и попробовал сесть. Это вызвало у него головокружение, и рука буквально возопила о том, чтобы ее оставили в покое. Гарри почувствовал, как подступает тошнота, и потянулся к посудине из нержавейки, стоящей на прикроватном столике. Позыв утих. Однако он пробудил воспоминания о вчерашнем эпизоде с Рурком в туннеле. Босх начал припоминать куски из монолога Рурка. Он старался увязать эту новую информацию с той, что уже знал прежде. Потом ему пришла мысль о бриллиантах, о трофее, взятом из тайника Уэстландского банка, и о том, отыскались ли они. Если да, то где? Какое бы восхищение ни вызывали в нем разработка и воплощение этого замысла, Босх никак не мог заставить себя восхититься его автором, то есть Рурком. Гарри почувствовал, как им овладевает смертельная усталость, словно туча надвигается на солнце. Он снова откинулся на подушку. Последнее, о чем он успел подумать, прежде чем впасть в забытье, было нечто, сказанное Рурком в туннеле. Те слова насчет возрастания его доли сокровищ после смерти Медоуза, Франклина и Дельгадо. Как раз в тот момент сна, когда Босх вслед за Медоузом нырнул в темную дыру в джунглях, до него дошла важность сказанного Рурком. На сидящем в кресле для посетителей человеке был 800-долларовый костюм в тонкую полоску, золотые запонки на манжетах и перстень с розоватым ониксом.
«СВР, да?» – зевнув, произнес Босх. «Из мира грез в ночной кошмар».
Человек вздрогнул от неожиданности. Он не заметил, как Босх открыл глаза. Он встал и вышел из больничной палаты, не сказав ни слова. Босх снова зевнул и огляделся в поисках часов. Часов не было. Он опять ослабил нагрудный ремень и попытался сесть прямо. На сей раз он чувствовал себя гораздо лучше. Никакого головокружения, ни тошноты. Он посмотрел на уставленный букетами подоконник и комод. Ему показалось, что количество цветов возросло, пока он спал. Мысленно он спросил себя, есть ли среди них какие-нибудь от Эленор. Заходила ли она его проведать? Вероятно, ее бы все равно не впустили. Через минуту полосатый вернулся, неся магнитофон и ведя за собой процессию еще из четверых, тоже в цивильных костюмах. Одним из них был лейтенант Билл Хейли из полиции, начальник подразделения по расследованию случаев применения полицейскими огнестрельного оружия, а еще одним – заместитель начальника Ирвин Ирвинг, возглавляющий СВР. Двоих других Босх определил как людей из ФБР.
«Зная, что меня будут дожидаться столько людей в штатском, завел бы будильник», — сказал Босх. «Впрочем, мне не дали ни будильника, ни нормального телефона, ни телевизора, ни газеты».
«Босх, меня вы знаете», — произнес Ирвинг и выбросил руку в сторону остальных. «И также знаете Хейли, а это агенты Стоун и Фолсом из ФБР».
Ирвинг посмотрел на безымянного полосатого и кивнул в сторону прикроватной тумбочки. Тот прошел вперед и установил на нее магнитофон, потом поставил палец на кнопку записи и вопросительно оглянулся на Ирвинга. Босх посмотрел на него и сказал:
«А вы не хотите представиться?»
Полосатый проигнорировал его, так же, как и все остальные.
«Босх, я хочу сделать это быстро и без вашего фирменного юмора», сказал Ирвинг.
Он напряг свои челюстные мышцы и кивнул полосатому. Магнитофон был включен. Ирвинг сухо объявил дату, день недели и время. Оказалось, что сейчас 11:30. Босх поспал всего несколько часов. Но он чувствовал себя гораздо крепче и бодрее, чем когда приходил Джет. Затем Ирвинг назвал имена присутствующих, на сей раз дав полосатому имя Клиффорд Гелвин-младший. Точно так же, за исключением разве добавки «младший», звучало имя еще одного заместителя начальника управления. «Отпрыска заранее предназначали и целенаправленно готовили к определенной карьере», – подумал Босх. «Он на верном пути и под крылышком Ирвинга быстро продвинется в нужном направлении».
«Давайте начнем с самого начала», – сказал Ирвинг. «Детектив Босх, Вы расскажете обо всем, что произошло, начиная с того момента, как вы спустились под землю.
А у вас не найдется пары дней?
Ирвинг подошел к магнитофону и ударил по кнопке пауза. «Босх!» — сказал он. «Мы все знаем, какой вы ловкий и хитрый парень, но мы не намерены выслушивать сегодня ваши штучки. Я остановил магнитофон в последний раз. Если мне придется сделать это еще раз, я утром во вторник помещу ваш полицейский значок в стеклянный блок. И то лишь потому, что завтра выходной. И не стройте себе никаких иллюзий насчет пенсии, как пострадавшей при исполнении служебного долга. Я позабочусь о том, чтобы вы получили 80% от нуля».
Он намекал на практикуемый в департаменте запрет вышедшему в отставку полицейскому сохранять свой значок. Начальнику полиции и городскому совету не нравилась мысль о том, что кто-нибудь из бывших копов болтается по городу с полицейским значком, пуская пыль в глаза. Вымогание денег, бесплатные обеды, бесплатный ночлег – это был скандал, которого они боялись как огня и чуяли за версту. Так что если ты после увольнения хотел носить при себе значок, то, пожалуйста, носи, аккуратно упакованный в стеклянный куб с декоративными часами. Площадью примерно в квадратный фут. Крупновато, чтобы положить в карман. Ирвин кивнул, и младший снова нажал кнопку. Босх рассказал, как было дело, ничего не выпуская и останавливаясь только тогда, когда младшему требовалось перевернуть ленту. Время от времени люди в штатском задавали ему вопросы, но в основном просто не мешали рассказывать. Ирвинг хотел знать, что Босх бросил в воду с Пирсом и Лебу. Детектив едва смог это припомнить. Никто не вел никаких записей, они просто следили за его рассказом. Наконец, спустя полтора часа, Босх закончил свое повествование. После этого Ирвинг посмотрел на младшего и кивнул. Младший остановил запись. Когда у посетителей больше не осталось вопросов, Босх задал свой.
«Что вы обнаружили у Рурка дома?»
«Это вас не касается», — отозвался Ирвинг.
«Черт с два! Это входит в следствие по делу об убийстве. Рурк был убийцей, он сам в этом признался».
«Ваше дело передается другому следователю».
Босх ничего не ответил, чувствуя, как злость перехватывает ему горло. Он оглядел комнату и заметил, что все присутствующие, включая младшего Гелвина, старательно отводят взгляды.
Ирвинг сказал: «Так вот, прежде чем я скажу хоть слово осуждения в адрес наших соратников из органов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, я должен быть уверен, что мне известны все факты. И я должен быть также уверен, что располагаю надежными свидетельствами, подтверждающими эти факты. Нам не надо, чтобы о хороших людях циркулировали какие-либо слухи».
Босх не смог сдержаться.
«И вы думаете, этот номер у вас пройдет? А как насчет ваших двух тупиц-легавых? Как вы это собираетесь объяснить? Сначала они подсовывают мне жучок в телефон, потом вламываются без спроса в эту проклятую операцию и позволяют себя угрохать. И после этого вы собираетесь сделать из них героев? Кого вы хотите одурачить?»
«Детектив Босх, все уже объяснилось. Это не ваша забота. Как и не ваше дело опровергать публичные заявления Управления полиции и Федерального бюро. Это приказ, детектив. Если вы станете беседовать с прессой, то это деяние окажется последним в вашей полицейской карьере».
Теперь уже Босх не мог заставить себя на них смотреть.
«Тогда к чему магнитофон, заявление и все эти агенты в штатском?» – спросил он, уставившись взглядом в цветы на столе. «Какой в этом смысл, если вы не желаете знать правду?»
«Мы хотим знать правду, детектив. Не надо смешивать ее с тем, что мы сочтем нужным выложить общественности. Но оставляя в стороне публичность, я гарантирую и Федеральное бюро гарантирует, что мы доведем ваше расследование до конца и примем соответствующие меры там, где это потребуется».
«Это убого и никчемно».
«Вы этому соответствуете, детектив Босх, полностью».
Ирвинг наклонился над койкой, настолько приблизив лицо к Босху, что донесся тухлый запах у него изо рта. «Это один из тех редких случаев, когда вы держите свое будущее в своих руках, детектив Босх. Будете делать, что положено, и, может быть, даже вернетесь в городскую полицию, в свой отдел убийств и ограблений, откуда вас выдворили.